Елена Мотова. Мой лучший друг. Желудок. Еда для умных людей. Посвящается моей маме. От автора. Однажды, когда мне было 10 лет, у нас заболела учительница. Класс не отпустили домой, а раздали нам книжки и велели читать. Уже тогда я имела дурную привычку открывать книгу и впиваться в нее с любого места. Мне попалось что-то вроде физиологии для самых маленьких, глава о пищеварении. Помню, была совершенно захвачена. Читала и перечитывала. Почти выучила книгу наизусть. Таким потрясающим было это первое путешествие во внутренний мир человека. До сих пор у меня перед глазами те картинки. Я окончила школу и медицинский институт, а потом еще училась в клинической ординатуре. Второй десяток лет работаю врачом, продолжая каждый день узнавать что-то новое. И не перестаю удивляться, какая сложная и совершенная система человек. Насколько все мудро и толково организовано, как слаженно и красиво работает. Большая часть процессов человеческого тела автономна, то есть происходит независимо от нашей воли и сознания. Они направлены на то, чтобы сохранять жизнь и здоровье. Не будем слонами в посудной лавке. Прежде чем менять или не менять образ жизни, питание, активность, посоветуемся с врачом. Хотя бы прочитаем о том, как все это устроено и работает. Книга основана на данных доказательной медицины. Доказательная медицина – медицина, основанная на доказательствах. Подход к медицинской практике, при котором решение о диагностике, профилактике, лечении врач принимает, исходя из имеющихся научных доказательств, их эффективности и безопасности, и содержит многочисленные отсылки к научным исследованиям. Прошли времена, когда врач вынужден был проверять методы лечения на себе и несчастных пациентах, действовать вслепую и опираться лишь на мнение авторитетов. Прошли времена, когда ничего не нужно было объяснять. Достоверная медицинская информация доступна каждому, кто желает ее знать, и это прекрасно. Если же вы хотите углубиться в предмет, к вашим услугам книги, статьи, исследования на русском и английском, которыми пользовалась я. Глава первая. Желудок и компания. Вкус и вкусовая чувствительность. Вкусовые рецепторы и основные вкусы. Когда количество питательных веществ в крови падает, мозг это улавливает и буквально заставляет нас пойти и подкрепиться. Пищеварение и пищеварительная система нужны, чтобы извлечь и усвоить из еды те молекулы, которые являются незаменимыми и не синтезируются в организме, могут использоваться как строительный материал или дают нам энергию. Пищеварение начинается во рту. В почти автоматическом для нас распознавании вкуса, запаха, температуры и текстуры еды участвует множество разных рецепторов. Их нервные проводящие пути, подкорковые структуры таламуса и кора больших полушарий. Базовых вкусов 5. Сладкий, соленый, кислый, горький и умами, специфически мясной. Мы способны улавливать и вкус некоторых жирных кислот в составе жиров. Найдены рецепторы к жировым молекулам, поэтому шестой базовый вкус, вероятнее всего, жирный. Китайская гастрономия, в отличие от европейской, гораздо раньше уловила и описала умами и жирный вкус. Способность различать вкусы развивалась эволюционно. Она важна, поскольку позволяет выбирать питательную и полезную еду. Сладкий вкус приятен, потому что глюкоза в составе углеводов дает питание мозгу. Это самый первый вкус, с которым знакомится ребенок, ведь материнское молоко содержит лактозу, молочный сахар. Соленый вкус говорит нам, что мы получим достаточно натрия и хлора, важных минералов, для поддержания водно-электролитного баланса. Умами сообщает, насколько еда богата белком, основным строительным материалом наших клеток. Жирный вкус – это некоторые незаменимые питательные вещества и энергия в концентрированном виде, позволяющая не умереть с голода и продержаться до следующего приема пищи. Когда ежедневную еду никто не гарантировал, это было важно. Кислый вкус – говорит нам о том, что еда незрелая или испорченная. Отвращение, аверсия к горькому связано с тем, что горькими являются большинство ядов. Поэтому у нас много разных рецепторов этого вкуса, а для тестирования вкусовой чувствительности используют горькие растворы. Особенно сильное неприятие горечи у детей. Так в «Отчаянных домохозяйках» многодетная мать Линет не может заставить своих детей есть брокколи. Даже супернянь, у которой эти вулканические мальчики, как шелковые, не справляется с этим вызовом и получает брокколи в физиономию. Некоторые растения, в том числе и эта капуста, чуть-чуть горькие. Дети, как пищевые консерваторы, лучше улавливают оттенки вкуса и поэтому отказываются ее есть. Не заставляйте их. Лучше предложите другие овощи. Освоение новых вкусов происходит шаг за шагом. Надо только не бояться пробовать. Вкусовая чувствительность и стройность. Мы все отличаемся друг от друга способностью воспринимать вкус. Если высунуть язык и внимательно проинспектировать его, можно заметить возвышающиеся над поверхностью грибовидные структуры, сосочки. Они содержат рецепторы, которые, соединяясь со вкусовыми молекулами, дают мозгу представление о том, что мы едим. Количество и чувствительность рецепторов у всех разные. Это проверяли в нейробиологических исследованиях, как по реакции на эталонное химическое вещество горького вкуса – пропилтиоацил, так и подсчитывая количество вкусовых сосочков. Можете протестировать себя и близких. Покрасьте кончик языка синим пищевым красителем и сосчитайте под лупой все вкусовые сосочки. Если их оказалось 30 и больше, вы лучше чувствуете оттенки вкуса, чем 75% окружающих вас людей. Если сосочков меньше 15, вам сложнее различать вкусы. Те, кто лучше чувствует вкус, меньше едят и более разборчивы в еде, меньше пьют спиртного и в среднем меньше весят. Стоит ли, если вы не относитесь к высокочувствительным персонам, плюнуть на поддержание стабильного веса? Конечно, нет. Вкус формируется в мозгу. Моцарты рождаются редко, но многие из нас учатся любить и понимать музыку. Так же и со вкусом. Он развивается, надо только уделять больше времени и внимания тому, как мы едим. Количество вкусовых рецепторов, их чувствительность по данным исследований определяются генами. Но наше пищевое поведение – история более сложная. Странно думать, что стройные французы с их французским парадоксом генетически совершеннее всех остальных. Но в этой стране не едят в спешке или на ходу. Принято заботиться о красивой подаче и получать больше вкусовых впечатлений при меньшем количестве еды. Гурманство, а не обжорство. Вот и весь французский парадокс. И, разумеется, лучшая приправа к еде – чувство голода. Аромат, температура и текстура еды. Важной частью вкусового восприятия является обоняние. Обонятельные рецепторы в тысячи раз чувствительнее, чем вкусовые. Когда у нас заложен нос и мы не ощущаем запахов, еда кажется ужасно невкусной. Мы, конечно, не собаки, но большая часть из нас способна пройти по шоколадному следу, оставленному на траве. В дополнение к запаху и вкусу, каждый вид еды и напитков имеет физические свойства, которые дают определенные ощущения во рту. Вы можете со мной не согласиться, но половина радости от попкорна в том, что он хрустит. Плотное или мягкое, горячее, теплое или холодное, густое или жидкое, вязкое или упругое, хрустящее или кремовое. Попробуйте сегодня за обедом заново оценить привычную еду. Какой вкус острого перца? Капсаицин из перца чили вызывает на языке ощущение жгучей боли. Большинство людей отвергает такую еду. Однако, если начинать с малых доз, острое может понравиться. Некоторые любят погорячее, но не увлекайтесь. Избыточно острая еда мешает чувствовать другие вкусы. Если перца на языке слишком много, не пытайтесь смыть его водой. Капсаицин растворяется не в воде, а в жире. Чтобы уменьшить ощущение жжения, используйте что-нибудь жирное, например, кефир. Что касается температуры еды, то лучше почувствовать вкус удастся, если вы нагреете ее до 22-37 градусов Цельсия. Если же вы хотите насладиться ароматом, еда должна быть горячей. При этом выделяется больше летучих ароматических соединений. Вот почему нас так будоражит запах свежесваренного кофе. Почему мы любим то, что любим? Я веду циклы занятий по питанию, пищевому поведению и прочим диетологическим премудростям для обычных людей. Сегодня утром мне написала одна из студенток, которая хвасталась, что идет покупать одежду меньшего размера. На курсе, помимо всего прочего, я учу больше внимания уделять вкусовым ощущениям и получать удовольствие от еды, не переедая. В современном, насквозь пронизанном диетическом мышлением мире это невероятный вызов. Кто ест наслаждением, тот точно скоро в дверь не пролезет. Все, что вкусно, запрещено. Татьяна очень любит жареную картошку. И теперь стала ее себе позволять. Это свело к минимуму потребность в высококалорийной мусорной еде. Более внимательное и осознанное питание, концентрация на том, чтобы получать удовольствие, привели к тому, что размеры порции сами собой уменьшились, а чувство вины пропало. Мы едим не потому, что жадны, а потому, что это базовая, жизненно важная потребность. Стоит только сделать что-то полезное для выживания, и мозг поощрит нас чувством удовольствия. А вот почему еда – универсальная награда, тесно связанная с эмоциями. Мы с рождения гедонисты. Классическое исследование связи еды и эмоций провел на младенцах через 1-2 часа после рождения израильский педиатр Якоб Штайнер. Им давали растворы разного вкуса и наблюдали за реакцией. Соленый вкус вызывал некоторый интерес. Кислый не нравился. Новорожденные неприязненно сжимали губы. Горький вызывал отвращение и попытку выплюнуть эту дрянь. Сладкий вкус ассоциировался с удовольствием и радостью. Никто их этому не учил. Это биология, детка. Инстинктивная любовь к сладкому, соленому и жирному с первых дней жизни связана с тем, что эти три компонента нужны нам для выживания. Мозг относит их к категории «вкусное». На этом понимание физиологических и биологических механизмов основано современное пищевое производство. Чтобы соблазнить потребителя, купить и съесть больше, в готовые продукты щедрой рукой добавляют соль, сахар и дешевые жиры. Подробнее о коварстве производителей фастфуда и мусорной еде мы поговорим позже. Рецептор – чувствительное нервное окончание или специальная клетка, воспринимающая сигнал, преобразующая или передающая его в виде нервного импульса. Нейробиология вкуса. Междисциплинарная область, которая занимается всеми сторонами вкусового восприятия и взаимосвязи между мозгом и едой. Диетическое мышление, основанное на мифах и легендах и не имеющее научных обоснований исследований пищевым ограничениям, которые якобы поддерживают стабильный вес и способствуют здоровью. Вкусовые предпочтения, взаимные влияния еды и мозга, обусловленные генетически, но подверженные изменениям под действием средовых и социальных факторов, зависят от текущих нужд организма в тех или иных пищевых веществах. Механическое и химическое пищеварение. Познакомьтесь с пищеварительной системой. Пищеварение – это последовательное превращение еды в организме под действием механических и химических факторов. Крупные молекулы разбиваются на более мелкие, которые могут всасываться, проходя через стенку кишечника, попадать в кровоток и использоваться клетками. Желудочно-кишечный тракт устроен просто и изящно. Это гибкая мышечная трубка, протянувшиеся от рта до ануса. Глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, которая заканчивается сигмовидной и прямой кишкой. Вот эти 8-9 метров и есть пищеварительная фабрика. Не забудем еще печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Жуем, глотаем, перемешиваем. Механическое пищеварение. Возьмите яблоко, дорогой читатель. Как вы его едите? Сначала откусываете небольшие кусочки и перетираете их между зубами. Порция еды хорошо пережевана и увлажнена слюной. Теперь пищевой комок легко проглотить, и он продвигается по пищеводу. Помогают ему перистальтические волны, сокращение гладких мышц пищевода, желудка и тонкого кишечника, которые перемещают еду дальше. Мы их не чувствуем, как и следующих этапов пищеварения, если все идет хорошо. Наш пищеварительный тракт работает автономно. Мы облегчаем его труды, когда едим спокойно и неторопливо. Тщательно пережевывая пищу, как известно, ты помогаешь обществу. Специально считать жевательные движения не нужно. Положитесь на здравый смысл и просто не спешите. Из пищевода еда попадает в желудок. У основания пищевода расположен круговой мышечный жим, сфинктер, который смыкается и не дает содержимому желудка вернуться в пищевод, когда желудок сокращается. В желудке, который похож на растянутый мышечный мешок, еда перемешивается почти как в бетономешалке, к ней при необходимости добавляется вода. Желудок – это что-то вроде резервуара для хранения еды, поэтому он такой эластичный. На выходе из желудка еда становится полужидкой, однородной кашицей, химусом. Дальше небольшими порциями, величину которых контролирует лежащий между желудком и кишечником пилорический сфинктер, химус попадает в 12-перстную кишку. За несколько часов желудок постепенно пустеет, а еда отправляется в увлекательное путешествие по всем отделам тонкой кишки.